Олег Васильевич, почему так тяжело дается молитва? Встаешь с желанием говорить с Богом, понуждаешь себя, а во время молитвы мысли рассеиваются. Что делать? Смириться и принимать, как получается?
Совершенно однозначно дают ответ отцы. Мы потому находимся в рассеянной молитве и не можем молиться действительно внимательно, потому что слишком много в нас гордости. Смирение соединяет. Гордость, как они выражаются по-славянски, расточает наши мысли. Один из тоже из признаков, которые просто надо констатировать себе объективно, что, оказывается, вот оно в чем причина. Я же говорю, что очень легко увидеть гордость. Я осуждаю других, все ясно. Рассеянная молитва, все ясно. Вот, оказывается, где коренится. И нет возможности чем-нибудь собраться, собрать свои мысли, действительно научиться молитве внимательной и молитве. Как только, во-первых, осознать, наконец, надо. Вы знаете, оказывается, это очень трудно признать, что я гордый. Ну, в общем, я не очень-то гордость. Одну мою знакомую, она рассказывала, да, как ее спросил, она исповедовалась. А гордость у вас есть? Она говорит, ну, немножко есть. На что он очень строгий, Ирванович. Гордость или есть, или нет? Отвечай. Есть гордость? Да есть, батюшка, только. Сразу в ужасе и в страхе уже, ну еще бы. Когда отвечает, да, есть, ну да, сразу сдалась, конечно. Говорит, я сразу испугалась, еще бы. Куда же, неизвестно, что будет дальше. Причина именно в этом. Причина, оказывается, в гордости. В этом причина. А чтобы, так сказать, научиться внимательной молитве, то нужно, ну, во-первых, естественно, понуждать себя к вниманию. Это само собой разумеется. Но очень важно увидеть все-таки, почему у меня невнимательная молитва. Потому что я все-таки, по секрету, я не фунт изюма. Понятно? Вот так.
Как понять, что тебе прощен смертный грех? Человек исповедовал эти грехи и больше их не совершает, но воспоминания о грехах тяготят.
Дело вот в чем. Не надо смешивать исповедь и покаяние. Мы сами все прекрасно понимаем, что часто мы можем совершать исповедь как отчет о проделанных грехах. А душа и не болит нисколько. И нисколько и не болит. В результате эта исповедь очень мало исцеляет нашу душу. Да, вы можете второй раз не называть этого греха. Можете не называть, вы исповедовали его. Но исповедовать-то да, а покаялись ли? Покаяние может иметь различную глубину, различную силу. Грех, еще раз говорю, это рана, которую наносит себе человек. И чем более серьезный грех, тем, следовательно, более глубокая рана. И исцеление раны моментально не происходит, особенно если эта рана глубокая. Когда небольшая эта рана, ничего, я плюнул. И скоро прошло. А когда рана глубокая, требуется время, и не только время. Не просто время, а требуется все-таки действительное покаяние. Не случайно в практике нашей церкви введено, есть такое понятие «эпитимия». То есть священник не наказывает, не подумайте, за грех. Никто не наказывает. Речь не в этом. А священник дает какое-то правило человеку, которое поможет ему осознать, во-первых, тяжесть этого греха, во-вторых, поможет его покаянию. Вот с какой целью. Это, так сказать, некий рецепт, который дает со стороны священника для того, чтобы помочь человеку исцелиться от той раны, которую он нанес себе, особенно, когда речь идет о смертных грехах. И вот в связи с этим, конечно, очень важно знать, что нужна молитва. Молитва. Причем какая молитва нужна? Нужна внимательная молитва с покаянием. Обязательно. Потому что, к великому сожалению, мы все почти никогда не молимся. Потому у нас нет никакого плода. Потому мы ничего не переживаем. Ничего божественного. Потому что никогда почти не молимся. А так, рассеянные стоим, рассеянные читаем, рассеянно слушаем, неизвестно где, не молимся и не приобретаем. У Игнатия Брянчанинова есть замечательные слова, когда он говорит: «В наше время особенно необходимо учиться правильной молитве». Вы слышите? Учиться правильной молитве. А мы даже и такого слова не слышим. Что такое учиться? А, наизусть выучить. А, понял, понял. Отче наш, Иисусе Навсегда. Да нет же. Учиться правильной молитве. И говорит, правильная только та молитва, которая совершается с вниманием, благоговением и покаянием. Молитва без внимания, пишет он, не принимается Богом. Вот в стенку кидайте горох. Более того, если человек привыкает к такой невнимательной молитве, то в таком случае это становится уже оскорблением Бога. Слышите, какие опасные вещи? Оскорблением даже Бога. Потому мы ничего, к сожалению, не чувствуем. Душа болит, душа ждет, ноет. Знаете, как рана, которая говорит, надо вам вот этот такой вот спасительный пластырь приложить, такие-то мази, а мы ничего не делаем. И ноет наша рана, и никак не проходит. Надо учиться правильной молитве. Без молитвы никакой религии нет. Надо запомнить. И все эти наши хождения, что в церковь ходим, и свечки ставим, поминания подаем. Поминания подаем. Вы знаете, как это здорово, ловко написал? На, батюшка. Да? И пусть он молится. Замечательно. Ай-яй-яй, какой это прям, я не знаю, на детском уровне самообман. Ну, ребенок, я понимаю. Ребенок напишет, да, с батюшки, но это понятно. Вдруг взрослый человек пишет записку, он слушает. Когда там помянут девицу Анна? А ей 95 лет, и никто замуж не взял. Но она все-таки девица написана. А то вдруг Господь Бог никак бы не ошибся. Там вдруг не ту помянет. Слушайте, вместо помолиться за эту Анну самому, мы ждем, когда ж там прочтет батюшка. До чего докатываемся? Да какое-то прям язычество настоящее. Бог знает все это. И если сам человек, который подал записки, если сам он не молится, то знайте, и это не мое мнение, Феофан Затворник пишет, он прямо пишет, что не думайте, если вы сами не молитесь, когда там батюшке молиться, когда там тысячи записок. Прямо говорит, даже слово употребляет такое, протрещат молебен, и человек остался без молитвы. Обязательно надо к молитве, к запискам, которые мы подаем, свою молитву присоединять. Тогда эта только записка становится уже действенной перед Богом. В противном случае мы просто кидаем записки в костер. И никакого действия не будет. Подавать и молиться самим, а не просто так. Это, ну вот так, значит, видите, какова причина, почему, так сказать, душа болит. Надо учиться правильной молитве.
Алексей Ильич, меня охватила страсть. И хотя я ее пресекла, это меня еще беспокоит. Надо ли на исповеди говорить об этом? И можно ли причащаться, если борешься со страстью, но не исповедовал ее?
Ну, вы знаете, тут бы надо все-таки со священником поговорить, потому что просто так, не зная человека, абстрактно рассуждать, ну, это можно ошибиться. Дело в том, что первое, что надо знать, когда охватывает страсть, просто это нам показывает, что мы не здоровы, а больны. Мы с удивлением вдруг говорим, как эта страсть такая возникла, что делать, Боже мой, что делать? Слава Богу, что у нас еще не все открывается, а только то одно, то другое. Это дает нам возможность, во-первых, познания себя, и, во-вторых, принятия тех мер, о которых прямо говорят святые отцы. Они прямо говорят о необходимости стать перед Богом так, как перед человеком, и говорить прямо Богу, исповедовать это: «Господи, помоги мне и прости меня, помоги мне». Но а перед священником, может быть, и надо сказать, если увидите, что священник может действительно помолиться, потому что всякие тоже священники же бывают, сами понимаете. Если действительно у вас есть доверие, увидите, что священник действительно, да, может помолиться, почему же? Очень хорошо. Поговорите с ним, с этим священником, просите его, помогите, вот видите, помолитесь, помяните меня. Да, почему же? Христос сказал: где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди них. Видите? Поэтому, если это будет совместная молитва, это будет иметь большее, конечно, значение. Вот так. Но уже в более, так сказать, детальном плане, я думаю, что вам надо обратиться к священнику, которому вы рассчитываете, что вы можете получить добрый совет и можете получить молитвенную помощь. Не записку прочитать имя, а молитвенную помощь. Прочитать сможет и попугай, может, какой-нибудь. А молитвенную помощь. Хоть вздохнет, хоть раз, батюшка, вздохните хотя бы один раз от всей души. Хотя бы, потому что у батюшки полно людей. И если он хотя бы раз вздохнет от всей души, это будет уже, я уверен, большая будет вам польза.
Алексей Ильич, что из современной духовной литературы вы могли бы посоветовать почитать?
Ну вот видите, вы, наверное, если кто-то слушает мои там лекции, то знаете, что я советую прежде всего вот эти вот книги «Письма игумена Никона Воробьева», «Письма Валаамского старца». Если можно, святителя Игнатия Брянчанинова, почему я говорю так, если можно, надо, но язык его все-таки уже 19 века, и для некоторых он оказывается затруднительным. Но для многих, я вам скажу, многие с великой благодарностью просто его и большой пользой его читают. Вот. Недавно я посмотрел книгу интересную Фаддея Витовицкого. Да, он, по-моему, схемонах. Да, сербский святой, очень приятное, такое очень хорошее впечатление. Да, игуменья Арсения, она скончалась в 1903, по-моему, году, Себрякова. Очень интересные такие глубокие письма. Георгий Затворник, смотрите, как о нем отзывается, с каким восхищением тот же епископ Игнатий Брянчанин называет его великим и святым подвижником. Ну, правда, это 19 век. Вот. В отношении современных нужно быть очень внимательным, я вам скажу. Вот подряд получилось так, что, ну, это мне, видимо, присылают несколько книг таких, что я просто был удивлен и разочарован. Вот недавно прислали мне рассуждение некого архимандрита Емельяна, да, Афонского, который призывает бороться с Богом, бороться до тех пор, пока Бог не сдастся и не скажет: «Я сдаюсь». Какие-то дикие совершенно вещи. Просто удивляюсь, откуда только. Ну, не удивляйтесь, всюду могут быть разные люди. И в любом монастыре, и на Афоне то же самое. Могут быть и святые, и находящиеся в глубокой прелести. Здесь что-то просто поражаешься даже. Да. Или, например, там какой-нибудь Порфирий Кавсаколевит, да, который пишет, ну, совершенно вещи несуразные. Вроде того, что как: не боритесь со страстями. Слышите? Не боритесь со страстями. Любите Бога. О, то, о чем мы говорили. Любовь. Сразу, раз, на 101 этаж. Любите Бога. Только тот и может возлюбить Бога, кто борется со страстями. Ибо Господь сказал: меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. И эта книга вся написана вот этими самовосхвалениями, этой прозорливостью странной, да, этим призывом да, не бороться со страстями, просто поражаешься. Окажется, афонский монах. Так что я к чему привожу это в качестве примера? Что не бросайтесь на то, откуда это. Надо посмотреть прежде, чтобы не ошибиться. Избави Бог! Может так здорово попасться, что я даже не знаю. Да. Ну, я вам скажу, что, хотя вы спрашиваете о современной литературе, но скажу так, что Авва Дорофей всегда современен. Его, конечно, надо читать. Что наставление какого-нибудь Антония Великого, например, хотя бы в том же первом томе «Добротолюбие», других даже отцов, они всегда современны. Ну что вы! Как таблица умножения всегда же современна. Так и это тоже. То же самое. Поэтому надо и этих отцов, конечно, уже держать и почитывать, хотя бы понемножку, ну, по страничке, по две. Скажу так, уже ежедневно. Обязательно находить, ну, две минуты, ну, три минуты, одну страничку. Увидеть это потрясающее действие производит на душу. Эти книги, они действительно, вот то, что мы говорим, благодатные, вот оно, благодатность, в чем заключается. Прям действует на душу, на ум, успокаивает как-то. Вы знаете, прям успокаивает, назидает. И подчас встречаешь такие вещи, что, я не знаю, просто удивительные. Поэтому я больше говорю, Брянчанинова обязательно бы надо иметь в своей библиотеке творение. Сейчас, кстати, вот уже мне позвонили, в типографию сдали. Еще раз новые, выверенные, все проверенные издания выходят Игнатия Брянчанинова. Сдали пять томов. До этого издали 3 тома писем, а сейчас вот 5 томов его творений. Уже в типографии скоро вот-вот выйдет. Скажу, слушайте, вот то, что я сказал, сверхдостаточно. Ведь эти же книги читаются не как беллетристику. Взял и за ночь прочитал романчик. Это же книги, которые надо читать буквально по нескольку страниц. 3-5 страниц. И хватит. Слышите? Хватит даже. Нельзя даже много. А если это так, то нам хватит до чего не скажу. Но до этого хватит.
Алексей Ильич, правда ли, что после смерти душа подвергается мотарствам? Подвергается мучениям по каждому из грехов.
Ну, это так и не так. Недаром христианство имеет уникальное средство, которого нет в других религиях. Обратите внимание, мы имеем в своих руках уникальное средство, которого нет в других религиях. Какое это средство? Искреннее покаяние. Покаяние, как вода, смывает грехи, в которых мы искренне каемся. И никаких мытарств по этим грехам не будет. Кто хочет избавиться, надо смывать, пока не поздно. Но мытарство – это образное, конечно, слово такое, да. Но страдание – это речь о чем идет? О страдании за те неправды, особенно в отношении к людям. Вы знаете, по-моему, самый страшный грех, который мы делаем, это когда мы по отношению к людям поступаем неправедно. Когда мы обижаем людей, оскорбляем людей, обманываем людей. Избави Бог, слушайте. Одно дело грех, который человек творит сам, так сказать, ну, с собой. Но когда мы другого человека, вот это может очень долго мучить. А учтите, что смерть – это просто только, это только пограничный пункт. Не меняется же сознание это, а напротив, там только открывается, оказывается, во всей очевидности, что мы сделали здесь. Только открывается. А не так, думаю, смерть, и все прошло, как себя успокаивают атеисты. Умер, и все, тю-тю, меня нет. Потому и говорят, что Бога нет. Вот как раз Бог, ты и тут ты встретишься с Богом. Вот в чем дело. Поэтому действительно посмертные страдания, конечно, будут. Особенно вот за такие грехи. Особенно по отношению к ближним людям. Это надо иметь в виду. А то, что слово мытарство, ну не обращайте, это же так, ну как-то надо же назвать. Ну и потом, естественно, и тот факт, о котором сообщает нам житийная литература, святоотеческая, что, оказывается, неизжитые страсти, даже не только неизжитые, я неверно сказал, очень сильные, извините, страсти, в которых мы не каемся, с которыми мы не боремся, они, оказывается, как пишет Антоний Великий, соединяют нас с демонами-мучителями. Поэтому, если мы не боремся, ну, в той степени, в какой мы можем, ведь не думайте, что от нас требуется все, победа направо-налево. Да ничего подобного. Мы и побеждаем, и побеждаемся. Но вот опасно, если не бороться с этим. Но тот, кто хочет действительно миновать мытарство, тому могу дать рецепт. Что за это будет? Могу рецепт дать. Точный причем. Не думайте, что вы думаете, я хочу тайну открыть какую-то. Я бы, конечно, мог бы сыграть и сказать, что тайну. Да, рецепт могу дать. И он несложный. Вы не помните, кто первый в рай вошел? Помните. Какие праведные дела он совершил? Неизвестные едва ли. Как у него руки были? Да говорят, по локоть в крови. И поняли, достойные по делам нашим мы получили. Господи, помяни меня во Царстве Твоем. Вы слышите, что в этих словах? Я там, говорит он, никогда не буду. Ты, Господи, помяни меня. Вы слышите, какое глубочайшее осознание своей греховности, искреннейшее раскаяние и то, о чем мы сегодня так говорили, смирение. Господи, помяни меня во Царстве Твоем. Тот, кто сможет смириться вот так, как разбойник, тот также и войдет туда. А как разбойник вошел? Ныне же будешь со мною в раю, слышите? Ныне! А если почитать литературу, 40 дней человек там проходит чего только. А тут ныне, моментально. Слышите, чем спасается человек? Поэтому блажен каждый, кто сможет приобрести вот эту нищету духовную. Хотим избежать мытарств? Все, давайте искать. Как бы приобрести эту нищету духовную? Как бы уподобиться этому разбойнику правому, который смирился, осознал, покаялся? Если мы будем такими, то мы тарс избежим. Сомнений никаких нет.
Алексей Ильич, известно мирское определение любви. А с христианской точки зрения, как вы определили это понятие? Свойство это или чувство?
Ну, что я буду определять? Да, у апостола Павла об этом достаточно, кажется, говорится. Он говорит о том, что такое любовь. Он перечисляет, он пытается дать определение тому, что выразить словами невозможно. Нужно первое же понять, что такие вещи нельзя определить словами. Я привожу самый подчас простой пример. Говорю, вот красные. Определите человеку, который никогда в жизни не видел красного. Ну, что вы ему скажете? Ну, самое большее на сильно пьяно, то есть, извините, фортепиано, нажмете до диез и скажете, это красный. Он скажет, а, это красный, спасибо. Понял. Видите, эти вещи только могут в опыте, только переживаться могут. А иначе приходится описывать. И вот апостол Павел пишет, любовь долготерпит, милосердствует, не раздражается, не мыслит зла, не завидует, всему верит, всего надеется. Вы слышите, какие? Почитайте 13 главу 1 послания к Коринфянам. Да. Понимаете, о чем пишет? Вот он передает мне некоторые такие признаки, по которым можем узнать, что такое истинная любовь. Святые отцы об этом пишут. А это состояние, которое открывается в душе человеческой. Слышите? Царство Божие внутрь вас есть. Царство Божие – это есть царство любви. Бог – это есть любовь. Слышите, определяется. Древние еще многие говорили, Бог – ум, высший разум. Эйнштейн говорил, высший интеллект. Все – ум, ум, ум. И вдруг мы в христианстве находим потрясающее определение. Бог есть любовь. Слышите? Это совершенно парадоксальное. Вы никогда не слыханы и не виданы. Причем обращаю ваше внимание, что сказано. Не сказано, Бог имеет любовь. Нет, нет. Не смешивайте. А Бог есть любовь. Слышите? Вот оно какой этот дух, Бог. Это и есть прежде всего, значит, это любовь. Значит, и это свойство присуще человеческой природе. Ибо человек есть образ Божий. Но чтобы открыть этот драгоценный ларчик, для этого нужно иметь ключик. Этим ключом и являются вот те заповеди Божии, то вот та нищета духовная, да, которая открывает этот ларчик и дает возможность выявиться, слышите, проявиться, открыться, да, этой любви Божией, которая живет в человеке. Вот так я бы сказал о том, что это такое.
Алексей Ильич, были ли вы знакомы с протоиереем Павлом Алексахимом из Самары?
Нет, я лично, к сожалению, не познакомился, и я очень сожалею. Дело в том, что я однажды вдруг звонок мне, и мне говорят, что какой-то отец Павел Алексахим хочет со мной познакомиться. Ну, вы знаете, я звонки такие нередко получаю всякие. Я говорю, вы знаете, ну, пришлите мне что-нибудь его. И мне вдруг прислали какой-то фильм, где его просто, ну, там, прихожане, все, он служит, но ничего его. Я им послал, говорю, спасибо, но мне бы хотелось его послушать. А знаете почему? На множестве опытов я убедился. Когда мне говорят о каком-то человеке, или хвалят, или ругают, я в нейтральном положении нахожусь. Почему? Потому что убеждался сколько раз. Хвалят – Господи. Ругают – Боже мой. Все наоборот. Только потому, что в данный момент этого человека он или уколол, или по головке похвалил, погладил. Вот, поэтому я говорю, пришлите что-нибудь его. Так. И вдруг, не получив еще ничего, я получаю, он скончался. А потом, когда получил, после этого я ахнул, как жалко, что я с ним не познакомился. Действительно, видно, замечательно духовный человек. По крайней мере, по тем проповедям, которые мне прислали, его короткие, пятиминутные, вы слышите? 5 минут. Но такая концентрация содержания. Я просто ахнул. Просто замечательные, пятиминутные буквально. И думаю, вот это да! Как же это только можно? И увидеть, что действительно духовный человек вполне вот созвучный вот с теми книгами, которые я называл. Ну вот, может быть, удастся, я не знаю, выложили это, не выложили еще его проповеди, выложили уже в интернете, да? Вот, так что вот имейте в виду, кстати, его проповеди очень хорошие.
Вопрос о обряде верия. Когда заканчивается православие, начинается обряд верия.
24 ноября у меня будет лекция. А где же такой будет лекция? Как же храм это называется? Там как раз, я думаю, об этом поговорить. Как раз вот о христианстве и его искажениях. И одним из искажений как раз этого является вот это обряд верия. То есть суть в чем заключается? Что я, сделав то-то и то-то, а что сделав? Что сделав? Например, заказав молебен, так, понятно, подав такие-то записки, такие-то свечи, да, в общем, сделав то, то и то, и то, я уже получу соответствующий результат. Съезжу к такой чудотворной иконе, приложусь к таким-то мощам. Вы смотрите, все это на что направлено, обращаю ваше внимание? На чисто внешние какие-то дела, которые, совершив, я получу искомый результат. Это называется язычеством. Суть христианства в чем? В обращении человека к своей душе. Христианство направлено все на исцеление души и говорит, по мере исцеления души, от чего? Прежде всего от гордости и от прочих вещей, так? По мере исцеления души Бог начинает действовать, и все у тебя, человек, будет, все. А он, нет, это не пойдет, да, вот от пьянства я поеду к неупиваемой чаше, вот так. А если я помолюсь перед Владимирской иконой, не поможет. Понимаете, что такое обрядоверие? Что такое? Надо именно эту икону. К этому нужно именно святому по такому-то вопросу. Такое-то надо прочитать молитву, а не другую. Вы слышите? Какое-то гадание прям начинается, настоящее. Это только у древних языческих народов, там все было точно расписано. Конечно, какому богу надо принести жертву, чтобы получить успех. На войну идете? Марсу, пожалуйста. Всякие дела семейные, там, как Афродите. А если еще похлеще, то и к Венере можно, да, заглянуть. Кому только. Все было расписано. И теперь, смотрю, издают эти книжищи, как все расписано, по какому случаю, кому надо обращаться. Единственное, кого там только нет в этих книгах, кажется, это Господа Иисуса Христа. Все святые есть, Христа только нет. Вы слышите, до чего мы докатились уже? Теперь поймете, почему язычество появилось? Поняли? Уже нам Господь Бог не нужен. Не хочу называть и кто, но три свечки перед иконой Христа и сотни свечей перед такой-то святой. Кто главнее? Ну, ясно, кто главнее. О чем говорить? Слышите, до чего мы можем дойти? Вот это и есть, мы говорим, обрядоверие, точнее, язычество. Потому что обращаем внимание не на душу свою, чтобы избавиться. Вот подошли вы к мощам или к этой иконе? С чем? Помоги мне избавиться от зависти. Ну, что вы? Да кто же будет спрашивать о зависти? Я подхожу, что моя печенка исцелилась, а не зависть. Вы что? Вот что такое обрядоверие. Понятно? Христос блаженно чистое сердце. Он говорит, да оставь ты чистое сердце, у меня и так чистое. Да, а у меня селезенка не в порядке. Вот, слышите? И это называется христианство. Ух, как, правда здорово? Под всей формой православного христианства, слышите, форма вся христианская, стопроцентное язычество. Вот как можно, простите меня, докатиться.
Алексей Ильич, что делать с человеком, который не хочет исправлять свою жизнь и поступки? Пьет, не работает, живет за счет родственников?
Ну что вы, такие вопросы задаете? Что делать с человеком? Я думаю, если уж по существу отвечать, то скажу так. Прежде попробуйте сами не лукавить, не притворяться, не обманывать, не завидовать. Не осуждать, не тщеславиться и так далее. Попробуйте. И как только сами все это сделаете, сразу вы получите в руки ключ, как исправить этого человека от пьянства и лености. Правда? Это-то мы видим, эти внешние грехи, слышите, они все налицо, эти грехи. И он сам знает, что он пьяница. А вот я-то не пьяница, и не вор, и не так далее. Но я только лукавлю. Я только лукавый, я только притворщик, я только человек-угодник. Слышите, самое главное
и не видим. А эти внешние, тут мы, конечно. Здесь мы все.
Христа распяли именно вот эти лжеправедники, которые не были пьяницами. Да, и не были, может быть, и ворами, и прочими вещами, а были лицемеры, как Христос сказал. Горе вам, лицемеры! Вот, оказывается, что убивает, извращает душу. Поэтому я вам скажу, ответь на такой вопрос, просто что делать? Ну, кто же это может? Это же надо все прекрасно знать, всю ситуацию. Кто это за человек? Кто вы? Какие у вас отношения? Ну, миллион же проблем же, ну, понимаете? Но скажу вам, только ключ к жизни другого человека мы можем найти только через познание себя. И когда я увижу, что я не могу избавиться даже от какого-то тщеславия, даже от этой, кажется, мелочи. Видите, от этой вот не могу. А я хочу сказать, что ему делать, чтобы избавиться от пьянства. Да могу ли я? Поэтому тут надо пытаться, так сказать, знаете, относиться по-деловому. Пьянство есть болезнь, и попытаться надо лечить теми средствами, которые сейчас располагает медицинская там наука. Вот так. А на себя нужно прежде всего обратить внимание.
В православной христианской церкви во время освящения вина и хлеба священник с молитвой обращается к Богу, а не с посланием Святого Духа и освящения даров. Как это происходит в католической церкви? В чем отличие?
Ну, во-первых, там нет молитвы Святому Духу. Если у нас таинство совершается призыванием Духа Святого, именно молитва читается, произносится слова «приложив Духом Твоим Святым», то там вообще это отсутствует, а они верят, что у них не приложение, а пресуществление совершается во время слов, когда священник говорит «приимите, ядите». «Прийти, пейте». Вот эти, то есть вот эти евангельские слова. Это первое различие, которое, я бы сказал, ну, чисто внешнего порядка, я бы сказал, которое существует между православной литургией и католической мессой. Второе, и уже такое, уже более глубокое, то, что по католическому учению, по крайней мере, так, как оно, там очень много, знаете ли, таких вещей, но в самой такой элементарной форме оно было выражено в одном из документов, кстати, православных, но они выразили, так сказать, понимание именно то, которое является наиболее общим. Вот. Они считают, что происходит превращение хлеба и вина в тело и кровь. Превращение, слышите? В одном из документов написано так: поскольку человеку неестественно вкушение невареного мяса, запомните эти слова, вы слышите? Бог, чтобы люди могли приобщиться телу и крови Христовой, скрывает их под видом хлеба и вина. Даже католики причащаются чего? Невареного мяса Христа. Просто произносить даже кажется кощунственно. Как учат святые отцы, святые, просто один за другим вам приведу. Да. Иоанн Златоуст пишет, пока на престоле хлеб, мы видим хлеб и вино, но как только мы призывали Духа Святого, этот хлеб, это вино становится истинным телом и истинной кровью Христа. Но, прибавляет, природа хлеба и вина остается неизменной. Слышите? Что же происходит? Что происходит? Вот краткая форма, которую великолепно выразил преподобный Иоанн Дамаскин. Хлеб, он говорит, общение, то есть, ну, причащение, Евхаристия. Непростой хлеб, слышите, дважды. Но соединенный с Божеством. Слышите, что происходит? не материальные изменения происходят, а что? Происходит соединение Божества, Божества Христа с этим хлебом и вином. И потому, слышите, этот хлеб и вино являются теперь его истинным телом, истинной кровью. Потому что все, что соединяется с Божеством Христа, является его плотью, его телом. Вот, оказывается, почему происходит соединение, как в Боговоплощении произошло соединение божественной природы с человеческой, так и в Евхаристии происходит соединение Божества с хлебом и вином. И этот хлеб теперь является его телом, это вино является его кровью. Поэтому мы причащаемся именно Христа, его тела, его крови, непревращенного, простите меня, в невареное мясо. Какое кощунство можно только употребить даже. Кощунственное просто буквально. Я не называю уж документы, потому что это такой документ, что ой-ой-ой. Да, какие только вещи. Вот так, вот в чем принципиальное различие, еще раз повторяю, происходит не превращение хлеба в это, а соединение. Боже, здесь духом, призванием Духа Божьего, как, кстати, и воплощение, помните? Дух Святый найдет на тебя. Духом Святым произошло воплощение Сына Божия. Так и здесь призванием Духа Святого происходит соединение Божества Христа с этим хлебом и с этим вином. И мы причащаемся истинного тела и истинной крови Христа. Но как Златоуст, помните, что сказал? Понятно? Природа, физис, осталась неизменной. Хлеба, вина. Ну, вот так.
Последний вопрос. Как мощи в иконах могут помогать людям? И почему, если их больше, то считается, что и помощи больше?
Ну, вот вам. Вот вам. По-моему, даже и отвечать нечего. Да, и отвечать нечего. Боже мой, как все сейчас гоняются, где там? Боже мой, никто не хочет смотреть на свою душу уже. Вы слышите, происходит что с нашим православием? Где, какие мощи, какие иконы? Приложился. А душа осталась? Той же. Еще раз вам повторяю, какая беда. Ищем не исцеление от страстей, а ищем вот этих земных благ. То есть мы потрясающие материалисты оказались. Нам нужны материальные блага. Здоровье, успех, процветание и все прочее. А вовсе не спасение. Какое там духовное? На что это нам нужно? Потому и Христа скоро забудем. А будем обращаться только знать, к какому святому, по какому случаю. И Христос уже будет нам не нужен. Так и придем мы к тому человеку, да, человеку греха, который в конце концов и даст нам все это. Запомните, пожалуйста, Христос ведь сказал, а не кто-нибудь, что в последние времена придут лжехристы и лжепророки, вы слышите, то есть святые и лжесвятые, которые дадут великие знамения и чудеса, так вот это нет, чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных, то есть христиан. Чудеса! Вы попробуйте сказать кому-нибудь. Скажите, что такое? Ну, явно Христос ошибся. Нас как узнать? Чудес творится, чудеса, все в порядке. Влама Васильевна проговорила языком человеческим, давайте ее почитать. Не правда ли? Ну, как же? До чего мы докатили? Чудеса нам нужны и больше ничего на свете. Христос предупредил. Даже не хотим думать. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин говорит даже такие вещи. Вы только послушайте. Часто люди совершенно развращенные умом и отрекшиеся от Христа именем Господа творят великие знамения и чудеса. Ну-ка, как это? Ну, это Иоанн Кассиан. Нам чудо подавай. Игнатий Брянчанинов с какой силой предупреждает людей. Говорит, в последнее время люди все ринулись за исканием чудес. И они получат. И он говорит, и получат они эти чудеса, эти безумные люди, в конце концов. И придет величайший чудотворец, которого не было на земле, Антихрист. И все поклонятся перед ним. Ну, как же не поклониться? То икона, то мощи, а тут прям живой человек творит чудеса. Что еще нужно, скажите? Что еще нужно, простите, православному человеку? Православному человеку, я спрашиваю, что еще нужно, как не чудеса? Поняли, на какой дорожке мы стоим и чего мы получим, если продолжим идти по ней? Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух правый обнови. Вот что нам сердце, чистое сердце Бога узрит. Ничего нам не надо, какие чистые сердцем. Чудеса нам нужны и исцеление. Люди, развращенные умом и совершенно отрекшиеся от веры, часто именем Господа, слышите? Именем Господа творят великие знамения и чудеса. Вот, оказывается, к чему, перед чем мы стоим. Пожалуйста, надо этого, как бы важно это понимать. Да, чудеса всегда были. Чудеса являлись одним из доказательств бытия Божия. Они совершались этими великими святыми. Но эти великие святые запрещали искать чудес. Вы слышите? Запрещали. Не чудес надо искать, а исцеление души своей. Тогда Господь все сделает. А мы Бога оставляем, а ищем вот разных чудотворных мест. Извините меня, что я так говорю, но профессора не все сумасшедшие, так что не удивляйтесь, да. Поэтому благодарю вас за внимание, помоги всем вам Бог, да, спасибо, спасибо вам, еще раз с праздником!